Сентябрь. Население Люберона заметно сократилось за одну ночь. Почти все дачи, и среди них несколько прекрасных старых домов, были заперты. Ставни в них наглухо закрыты, а столбики ворот в несколько рядов опутаны ржавой цепью. Так они простоят до Рождества. При таком обилии очевидно необитаемых домов, неудивительно, что в Ваклюзе взломы превратились в своего рода местный промысел. Даже самые бестолковые и нерасторопные воры могли работать спокойно, зная, что впереди у них несколько месяцев. В прошлые годы здесь был совершен ряд довольно оригинальных краж. Из одного из домов вывезли, предварительно разобрав, целую кухню. С другого сняли старинную черепицу, резную антикварную дверь, а со двора украли взрослое оливковое дерево. Складывалось впечатление, что вор, знаток и любитель старины, задумал украсить собственный дом лучшим, что можно было найти в округе. Не исключено, что именно он утащил и наш почтовый ящик. Мы опять начали встречаться с нашими местными приятелями, освободившимися от засилья гостей. Все они постепенно приходили в себя и делились друг с другом страшными и удивительно похожими историями, большая часть которых так или иначе была связана с деньгами или с канализацией. Слушая их, мы замечали, что самые разные гости, на удивление, часто использовали одни и те же фразы. Так был составлен список самых популярных высказываний Августа.
«Что значит «не принимают кредитные карты»?» «Кредитные карты должны принимать везде».
«В туалете какой-то странный запах. Водка кончилась. Вы не могли бы заплатить, а то у меня только 500-франковые банкноты». «Не расстраивайтесь. Как только мы вернемся в Лондон, я пришлю вам точно такую же».
«Я понятия не имел, что фекальные цистерны такие хрупкие».
«Не забудьте потом написать мне, сколько я вам должен за эти звонки в Лос-Анджелес. Мне ужасно неудобно, что мы тут отдыхаем, а у вас столько хлопот».
Виски кончилось. Слушая бесконечные истории о забитых фановых трубах, выпитом за неделю годовом запасе бренди, бокалах, разбившихся в бассейне, о волчьем аппетите и наглухо закрытых кошельках гостей, мы начинали понимать, что с нами Август обошелся относительно милосердно. Конечно, наш дом серьезно пострадал, но не меньше пострадали и дома наших друзей. По крайней мере, нам не приходилось обеспечивать мини-кучи с компанией жильем, едой и развлечениями. Начало сентября было чем-то похоже на вторую весну. Дни стояли сухие и жаркие, а ночи прохладные, и воздух, очистившись от душного августовского марева, опять стал восхитительно прозрачным. Обитатели нашей долины, воспрянув от спячки, вернулись к своему главному делу. Теперь каждое утро они ряд за рядом обходили виноградники, внимательно вглядываясь в созревающие гроздья. Фостен занимался тем же. Он взвешивал тяжелые кисти в ладони, поглядывал на небо и задумчиво цыкал зубом. Я поинтересовался, не пора ли собирать урожай.
«Хорошо бы им еще немного подпечься», — вздохнул он. «Но в сентябре нельзя полагаться на погоду».
Столь же недоверчиво он относился к погоде и во все остальные месяцы года и всегда говорил о ней с той безнадежной покорностью, с какой говорят крестьяне по всему миру, когда дают вам понять, как тяжело достается хлеб тем, кто обрабатывает его на земле. Все стихии, сговорившись, ополчаются против них. Ветер, дождь, солнце, сорняки, вредители, правительство — в каждой бочке непременно находится большая ложка дегтя. И мне кажется, они испытывают даже удовольствие, предрекая грядущее несчастье. Можно 11 месяцев в году делать все правильно, а потом — пуф! — один дождь, и урожай годится только на виноградный сок. Виноградный сок Фостен произнес с таким отвращением, что стало ясно, он охотнее оставит испорченный урожай гнить на ветках, чем согласится тратить время на сбор винограда, негодного даже для ординарного вина. Злодейка судьба подкинула и еще одну лишнюю проблему в его и без того полную заботами и огорчениями жизнь.
На нашей земле урожай приходилось собирать в два приема, поскольку на 500 лозах у нас рос столовый виноград, который созревает раньше, чем виноград, идущий на вино. С этой подлостью Фостен мирился только потому, что за столовый виноград платили очень хорошие деньги. И все-таки собирать урожай два раза означало дважды призывать на свою голову всевозможные несчастья и бедствия, которые, по убеждению Фостена, не замедлят явиться. Я пошел домой, а он остался качать головой и ворчать, поминая Господа. В отличие от Фостена, Миникучи теперь ежедневно радовал нас хорошими новостями. Работа над центральным отоплением подходила к концу. В ожидании дня, когда можно будет запустить котел, сам мастер волновался все больше и больше. Три раза он напоминал мне, что надо заказать топливо, и пожелал лично присутствовать при заполнении бака, дабы убедиться, что в топливе нет посторонних тел и примесей. «Надо быть очень внимательным», — поучал он поставщика горючего, тыча в того пальцем. «Самая маленькая частичка грязи может испортить мою горелку и забить электроды. Я думаю, самым разумным будет профильтровать топливо перед закачкой в бак». Поставщик немедленно распалился и, не уступая Миникучи, затряс у него перед носом своим испачканным в масле пальцем с траурным ободком под ногтем. «Мое топливо уже отфильтровано трижды!» «Оно безупречно!» Он собирался было поцеловать кончики пальцев, но вовремя передумал. «Посмотрим!» — безо всякой уверенности проворчал Миникучи. «Посмотрим!» Он критически посмотрел на сливной наконечник шланга, и поставщик демонстративно вытер его очень грязной тряпкой, после чего засунул в бак. Пока горючее заливалось, Миникучи прочитал поставщику подробную и полную технических терминов лекцию о принципах работы горелки и котла. Тот слушал ее безо всякого интереса и лишь изредка мычал. В самом деле, когда был закачан последний литр, Миникучи повернулся ко мне. «Сегодня днем проведем первое испытание». Вдруг страшная мысль пришла ему в голову, и он с ужасом в голосе осведомился. «Вы ведь никуда не уедете? Вы с мадам будете дома?» Только очень жестокосердый человек смог бы в столь торжественный момент оставить Миникучи без аудитории. Мы с женой пообещали, что никуда не уедем и будем с нетерпением ждать 2 часов. Без 5:02 мы все собрались в помещении, раньше, вероятно, служившем спальней для осликов, а теперь превращенном Миникучи в мозговой центр всего отопительного комплекса. Вдоль стены располагались котел, горелка и водяной бак, соединенные тонкими медными пуповинами, а из котла веером поднимались и уходили в потолок несколько ярко выкрашенных труб. Синие для холодной воды, красные для горячей. Краны, клапаны, датчики и выключатели яркими чужеродными пятнами выделялись на сером камне стен и ждали мастера, который вдохнет в них жизнь. Все это казалось невероятно сложным, и я имел глупость сказать об этом Миникучи. Он счел мое замечание критическим и в течение 10 минут демонстрировал мне изумительную простоту системы. Щелкал выключателями, открывал и закрывал клапаны, крутил ручки приборов и в итоге запутал меня окончательно. «Вуаля!» — крикнул он, в последний раз ткнув выключатель. «Ну, раз вы все поняли, можно начинать. Малыш, внимание!» Чудовище проснулось, заворчало и защелкало. «Горелка», — любовно объяснил Миникучи и в 10-й раз подкрутил какую-то ручку. Раздался хлопок и потом приглушенный рев. «Есть горение!» Он ликовал так, будто запустил космический корабль. «Через 5 минут все радиаторы в доме станут горячими. Идемте!» Он протащил нас по всему дому и настоял, чтобы мы потрогали каждую батарею. «Вы видите? Теперь вы сможете целую зиму ходить в сорочках». К этому времени мы все уже изрядно вспотели. Снаружи было 27 градусов, а внутри, со шпарящим на полную мощность отоплением, не меньше 50. Я попросил Миникучи выключить его агрегат, пока мы все не умерли от обезвоживания. «О, нет! Он должен проработать сутки, чтобы мы удостоверились, что нет протечек. «Ничего не трогайте до завтра. Я приду и все проверю. Отопление обязательно должно работать с максимальной нагрузкой».
Он ушел, оставив нас плавиться и вдыхать запах раскаленного железа, краски и камня.